Так, друзья мои, сегодня у нас с вами такая странная тема, очень странная тема. Даже я не понимаю, даже неловко и говорить. Но ничего не попишешь, придется все-таки. Говорят, что идут споры о том, есть ли у человека душа или нет. Но я очень часто слышу «бездушный человек». Значит, оказывается, не все, если есть, то не у всех. Говорят, даже так, в одной атеистической книге я прочитал, что будто бы где-то в VII веке в Италии был какой-то собор, или в Испании, не помню, был какой-то собор, на котором самым серьезным образом был поставлен вопрос, я совсем забыл, что у нас не одни студенты присутствуют, только от искушений, вот всегда у меня искушения только одни сплошные. Но я скажу только вам, на котором рассматривался вопрос, есть ли душа у женщины. И большинством в один голос приняли решение – есть. Ликование женщин и скорбь мужчин. Представляете даже, какие? Но это я сколько потом не интересовался, действительно, был ли такой собор, нигде не нашел, даже никаких намеков. Но, как уже я вам говорил, в наше замечательное советское прошлое можно было встретить все, что угодно в атеистической литературе, поскольку никакой критики не разрешалось. Никакой. Приезжает делегация в академию, я ее принимаю, и надо мной начинает высокая делегация. Вы ни на что не отвечаете, вы ни на что не можете ответить, у вас нет ответа, потому что наука против религии, наука опровергла религию. А я им говорю, очень здорово. А вы знаете, вот такого чемпиона мира в боксе по тяжелому весу? Они, да, конечно. А вы знаете ли, что я его запросто нокаутирую? Они все ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, вы молодец, вы юморист настоящий. Ничего не юморист. Я говорю, серьезно. Никаких шуток. Да? Ну, и как же это вы сделаете? Я говорю, очень просто. Крепко-накрепко свяжите его всеми канатами, не знаю чем, потому что он очень сильный же. И когда вы свяжете все по рукам, по ногам, вы увидите, как я его нокаутирую. Я говорю, мы не можем ничего вам ответить. А вы дали нам право ответить? На каком журнале можно это ответить? В каком? В какой газете? Вот так у нас разговор такой, видите, серьезный. Да, потому что так прямо где-нибудь... Что там говорить? А здесь они приехали, ну, пожалуйста... Пожалуйста, давайте поговорим. Ну вот, и один из вопросов, конечно, есть ли душа у человека. Если она есть, то что это такое? Если это известно, что это такое, то какова же ее участь? Как она связана с телом? Что от нее зависит? Или она от чего зависит? Так вот, это один из вопросов, который касается прямо нашего апологетического, да, предмета. Итак, во-первых, что ж такое душа? Ну, давайте попробуем чуть-чуть поговорить. Кто ее видел? Никто не видел? Значит, ее нет. Как же можно говорить о том, чего никто не видел? Ну, ладно уж, о том, что никто не видел, уж так и быть, ладно, и ума своего мы не видели. Но никто из нас не сомневается, насколько мы умны. И что ум у нас, конечно, есть все-таки, да. По-гречески душа звучит таким образом. Психи. Отсюда душевный психикос. И греки очень интересно понимали, что это такое. Они, когда употребляли это слово, то обычно употребляли его применительно к животным. Психи, говорили они, или душа, это то, чем живет животное. Если применять к человеку это слово, то, оказывается, это низшая часть души, которая присуща, кстати, и животному миру. Человека отличает от животного не наличие психи, а наличие того, что иногда именуется высшей частью души, иногда как некое своего рода самостоятельное нечто, самостоятельное, присущее человеку. И по-гречески звучит это как «нус» или «ноос». В переводе на русский язык это может означать «дух», «ум». Вот это составляющее или это начало присуще только человеку. У животных его нет. Но еще давно, в дохристианскую эпоху, уже древнегреческие мыслители говорили о трехсоставности души. Не перепутайте с трехсоставностью человека. Трехсоставностью души. И эта трехсоставность, учение о ней, оно носит не какой-то просто умозрительный характер, но какие-то идеи, что-то подумали, предполагают. Нет. А это учение возникло из наблюдения за живым миром. И вот если представить его в наиболее простом виде, наиболее понятном, то уже древние говорили в дохристианскую эпоху, что есть душа во всем, что живо, что живет. Ибо жизнь – это и есть признак существования души. Ибо душа – это и есть жизнь. Нет души только там, где нет жизни. Отсюда они называли три основных компонента, которые присущи душе человека. Они говорили, низшая часть, самая низшая, это то, что присуще даже растительному миру. Вторая часть, уже более высокая, несравненно даже высокая, то, что присуще уже животному миру. Но здесь они говорили, что и здесь в разной степени, что души тоже очень разные. И они указывали на различную степень, если хотите разумности, что ли, или развития, или понимания, или приспособленности животных, до чего они различны. Есть низшие животные, которые достаточно примитивны, хотя и приспособлены к окружающему миру стопроцентным образом, но они, так сказать, глупенькие, а есть очень высокоразвитые. И указывали, в частности, например, назвали самыми развитыми среди животного мира, назвали дельфинов и слонов. Не обезьян, кстати, а дельфинов и слонов. Поэтому, мне кажется, что лучше было бы эволюционную теорию пересмотреть в этом плане и сказать, что человек произошел от слона. Правда, здорово же. Как вот слон вдруг таким маленьким стал, это интересно. Так вот, говорят, даже здесь огромные различия. Да посмотрите те, с кем мы сталкиваемся большей частью, кошки и собаки. Говорят, кошечка, ой, какая умная кошечка, ну, умнее быть на свете не может, да. Но на собаку скажут: о, это да. Насколько здесь больше и ума, сообразительности, и чувства. Собаки очень ревнивые бывают, невероятно. Так вот, это вторая часть души, животная часть души. Первая – это своего рода растительная часть, это то, что дает силу расти, существовать, питаться. Животная часть души связана с чувством. Здесь уже чувство присутствует. Здесь уже присутствует большой элемент такого целесообразного поведения, определенный выбор, определенная даже воля. Но в этих двух частях души отсутствует то третье, что присуще только человеку. Это дух. Или нус, как мы, не спутайте с носом только, потому что носы бывают разные, большие, маленькие, крючком вверх и крючком вниз. А это нус. Нус – дух или разум. Вот это тройственное деление, оно, если хотите, было воспринято и святыми отцами церкви христианской. И мы находим это деление. У того же младшего брата, например, Василия Великого, Григорий Ниский, да, он об этом прямо пишет. У того же Василия Великого находим, у Григория Богослова. Они берут это как вполне, вполне такое объективно отражающее реальность этого мира. Это деление берут. Таким именно образом. И вот в совокупности в человеке, вот этом тройственном согласии, все это тоже именуется душой. Но, с другой стороны, мы у святых отцов находим и иной подход. Этот подход связан уже с рассмотрением человека. И вот существуют такие две точки зрения, которые фактически не две точки зрения, а просто два уровня рассмотрения на человека, два уровня рассмотрения самого человека. Это известные, может быть, вам термины дихотомия и трихотомия. То есть говорят или о двухчастности человека, или трехчастности человека. Двухчастность – тело и душа. Трехчастность – дух, душа и тело. Тоже, видите, такое тройственное понимание. Но сами понимаете, что здесь речь идет только о чем? Когда в первом случае душу берут в целом, как единое целое, во втором случае детализируется именно низшая часть души и высшая ее часть – дух. И таким образом тогда получаются уже три или две составные части. Это вот то, что можно сказать о душе. Вы знаете, что в материалистической философии душой просто называют это присущие человеку разум, чувства, воли как таковые. Но они все присущи живому организму. Это свойство живого организма. И больше ничего. Никакой души, как особой субстанции, о которой говорит религия, нет. И вот здесь мы сталкиваемся с двумя совершенно полярными взглядами на этот вопрос. Религия утверждает, у человека есть душа как нечто особое по сравнению с телом, не то, что присуще телу, хотя и связано с телом, а нечто особое, выражаясь философским языком, особая субстанция. И вот возникает вопрос уже здесь глубоко мировоззренческого характера. Действительно, есть ли душа как нечто особое, присущее человеку, или она является только выражением жизненной силы человеческого организма. Вы понимаете, к чему приводит тот или иной взгляд. Если мы будем говорить о душе как органической силе, сокращенно, то что из этого следует? Со смертью организма умирает все. Никакой души не остается. А если при этом вспомнить о таком важном положении, как следующем, что носителем личности присуще кому? Организму биологическому? Или личность – это есть некое духовное начало? То вопрос приобретает очень серьезный характер. При материалистическом понимании души личность уничтожается. И отсюда проистекают очень тяжелые, серьезные последствия. Если личность уничтожается, уничтожается возможность переживания всего того, чем жил человек, всего. Дурное и хорошее, благородное и негодное, его идеи, его идеалы, его поступки, да все, все на свете. Если личность уничтожается, то в таком случае мы останавливаемся перед тяжелейшим вопросом о смысле существования человека, то есть смысле жизни. Ведь вы знаете, смысл жизни только тогда становится действительно для человека ценностью, когда он может переживать этот смысл, видеть этот смысл. Вот я что-то делал, я вижу результат. Если никакого результата, если я не вижу, все для меня бессмысливается. Когда человек спит, для него не существует ни добра, ни зла. Все исчезает. И действительно, при материалистическом взгляде на душу, жизнь человека действительно обессмысливается. И все его порывы, все его позывы, все его стремления, они становятся ничем иным, как пустыми какими-то мечтаниями. И больше ничего. Просто со смертью все кончается. И даже такие заверения о том, что смысл жизни состоит в том, чтобы принести людям, человечеству благо, хотя, не знаю, многие ли люди живут этой высокой идеей, чтобы принести человечеству благо. Все-то живут о том, чтобы принести себе благо. А человечество, наверное, очень редкие. Но даже если бы это так, то и в этом случае, и в этом-то случае, если мы посмотрим на то, что говорит современная наука, бесстрастная наука, независимо ни от какой философии, никакой философии, просто наука, то мы придем к весьма печальному выводу. Точка зрения, основная точка зрения современной науки состоит в том, что при том развитии научно-технического прогресса, который мы наблюдаем сейчас, который идет все не только быстро, но все с большим ускорением, то вывод очень мрачный. К середине уже этого века едва ли на Земле вообще останется жизнь, но что человечество не останется, в этом даже почти и сомнений нет. Такие выводы мы видим. Правда, политики категорически не хотят слушать даже не оспаривать, а слушать. Философы, кто как, те, кто действительно прислушается к голосу науки, вполне соглашаются. Другие, которые, так сказать, ангажированы политиками, те, естественно, восстают. Но сам процесс развития сейчас говорит, конечно, не в ту пользу, что человечество будет еще жить сколько угодно. Больше всего, что удручает ученых, это экологический кризис. Оказывается, идет катастрофическое уничтожение всего того, что питает человека, всего, чем он живет. Уничтожается чистота воды, чистота воздуха. Уже все реже и реже можно найти чистую воду. Я помню, когда впервые оказался на Западе, я был очень удивлен, увидев в магазине продают воду. Я говорю, как вода? Да, вода. Я говорю, как вода? Продавать бутылку воду. Но я думаю, что теперь уже будут продавать воздух. И давно, наверное, пора даже. Чистой воды остается все меньше. Леса катастрофически убывают, уничтожают. Пустыни наступают. Просто очень быстро наступают пустыни. Уж я не говорю о том, какое загрязнение воздуха, загрязнение пищи какое происходит, как все пронизывается вот этими искусственными продуктами, какое сильнейшее воздействие на организм, какое развитие новых заболеваний. Вы знаете, как-то вот это не доходит, это до широкого населения, и это не часто об этом говорится. А жаль, потому что если бы только вот эту совокупность фактов, которые наблюдаются, вот наблюдаются ученым миром, если бы ее представить современному человеку, то я думаю, что очень многие бы все-таки бы задумались над смыслом жизни, подумали бы о том, что такое душа человеческая, и подумали бы, неужели мы существуем только этот миг? Этот миг. Именно миг. Любого человека спросите, в любом возрасте, как у вас жизнь долго тянулась? Как миг. Как миг. Да, что-то вспоминается, как сон. Предыдущая жизнь – некий сон, что было, и больше ничего. А живет только вот настоящим каким-то мгновением, настоящими моментами, и все. Так вот, оказывается, понимание души имеет огромнейшее значение. С христианской точки зрения душа есть субстанция, присущая действительно каждому человеку. Я или личность? Личность, вы знаете, ну, чтобы вы имели представление, вы не найдете определение личности. То есть вы найдете очень много рассуждений по этому поводу. Но если попытаетесь так найти именно вот строгое определение личности, то вы не найдете. Поэтому здесь каждый, кто будет сидеть на этом месте, вам представит, может быть, свое понимание даже. И не удивляйтесь, если я скажу. По-моему, личность – это самосознание, это я. Личность – это вот мое самосознание, это я. И это мое я действительно неповторимо. Все прочее может быть очень подобным. Можно встретить людей с очень подобными свойствами души. Более того, забегая вперед, скажу вам о другом. Потому что вопросы эти вам будут. А вот если клонировать человека будут. Я, например, довольно часто, все чаще выступаю за клонирование, но не человека, а себя. И к этому есть причины. Потому что я бы сидел бы дома в кресле, попивал бы кофе, а мои клоны ездили бы, читали лекции. Это же было просто изумительно. Поэтому я, когда вопрос встает, я голосую двумя руками. Да. Но пока ничего не получается. Так вот, представьте себе, а к этому, наверное, придут в конце концов. Не одну же овечку только можно клонировать. Человека. Возникает вопрос. Так это будет же точно такой же человек, ведь правда же? В каждой вот этой клеточке целиком я есть. В каждой. Все записано, все свойства. Все до единого. Полная копия. Все. Характер, поведение, ум, привычки, ну, все что угодно. Так как это будет? Душа точно такая же? Или другая? Это вопрос, который, конечно, он очень интересный, да, и о нем можно много подискутировать, поспорить. Но мне кажется, что хотя душа будет такая же, но личность будет другая. В смысле, не может быть, чтобы одна и та же личность будет другая, самосознание будет другое, я будет другое. Хотя все прочие свойства могут быть, наверное, такими же. Но это гадание на кофейной гуще. Понятно? Вы так это и запомните. Гадание. Потому что, когда я вот сделаю такой же клон, вот тогда мы посмотрим. Я его спрошу, ты как? Ну-ка, говори. Ты я или нет? Вот тогда с ним и поговорим. Общепринятым является, что, конечно, каждый человек – это индивидуум неповторимый. Несмотря на все миллиарды существовавших и существующих людей, каждый человек – это нечто особое, совершенно особое. Хотя можем найти внешне очень похожих и по характерам, и так далее. Но тут невообразимое множество, но все индивидуальны и неповторимы. И с христианской точки зрения – душа является носителем образа Божия. Душа – это не жизненная сила организма, а это некая сущность, отдельная, сопряженная с телом. И, если хотите, по идее, нерасторжимая от него, по идее, но на самом-то деле мы знаем, что человек может умереть. И вот здесь наступает вот тот момент, который вызывает особенно много вопросов. Христианство утверждает, что душа бессмертна. Чтобы лучше сказать об этом, я вам напомню, что есть несколько точек зрения на происхождение души. Не начальные, когда Господь Бог вдунул душу живую в Адама, нет, а на то, как вот затем человечество, каким образом у него душа появляется, у каждого рожденного человека. Есть несколько точек зрения. Одна из них – предсуществование душ. Это точка зрения, которая идет еще из эллинской философии, которая утверждала, что души вечно существуют в логосе, этом носителе идей и душ, вечно. Или уже эта точка зрения трансформировалась в христианскую эпоху, когда некоторые считали, что Бог сотворил не человека, а сотворил чистые умы или души, которые пребывали в горнем мире. Но, согрешая там, они наказываются и посылаются в тела. И так мы видим земного человека из души и тела. А сотворен был чистым умом или чистым духом. Кстати, это вот та идея, которую высказал Ориген и был осужден, в частности, на Пятом Вселенском соборе. Он утверждал, что человек был сотворен чистым умом, что душа эта согрешила затем, послана в тело. Здесь он проходит земную жизнь, чтобы увидеть это свое состояние, и, наконец, будет восстановление всего, восстановление, то есть спасение. В чем будет оно состоять? Что человек сбрасывает это тело и возвращается к первозданному состоянию чистого ума. Слышите? Эта точка зрения была отвергнута и христианцам неприемлема, потому что мы знаем из первых строк Библии, что был сотворен даже сначала тело, помните, потом вдунул в него душу живую, что сам Господь воплотился и воскрес телом, что когда Он умер на кресте, кажется, все, надо бы сбросить это тело. Нет, Он явился в этом теле, доказал ученикам своим это. То есть, оказывается, тело является составной частью того, кто именуется человеком. Поэтому точка зрения о восстановлении, апокатастасис человека в виде чистого ума – это точка зрения ложная или, как говорят, еретическая. При этом, что говорит христианство? Поскольку душа человеческая является духовной стороной человека, духовной стороной, так? И она является бессмертной, то отсюда возникает очень серьезный вопрос о посмертной жизни души. Души. Христианство здесь называет несколько этапов и говорит, что одно дело – посмертная жизнь души после кончины человека. Но оно учит дальше о всеобщем воскресении, когда каждая душа вновь получит тело свое, очищенное, прекрасное получит. И будет всеобщее воскресение, слышите? Воскресение чего уже? Тело. И человек станет полноценным. По учению святых отцов, до всеобщего воскресения ни праведники не имеют полноты того блага, к которому предназначен человек, ни те, которые не сходят в ад, не имеют тех страданий и мучений, которые они могут получить, если облекутся в тело. Вот, оказывается, какие положение христианского учения мы наблюдаем. Но при этом, обращаясь к тому, что уже мы говорили, я хочу сказать, что христианское учение о том, что душа бессмертна, то есть личность бессмертна, что она переходит со смертью тела в область вечности, из временности в вечности, это имеет огромнейшее значение для понимания смысла человеческой жизни. Ибо если личность неистребима, и если она и по смерти, следовательно, переживает то, что она сделала в этой земной жизни, следовательно, она переживает или радость, или страдание, это имеет огромнейшее значение в понимании смысла человеческой жизни. Значит, человеческая жизнь имеет этот смысл. Она является, вот эта жизнь в теле, лишь подготовительным этапом к вечной жизни. Потому что подлинное человеческое бытие предназначено к вечной жизни, а не этой временной. При этом нужно иметь в виду, что вот эта категория вечности не имеет никакого отношения к времени. Вечность – это не время. Вечность – это не бесконечное время. И тем более это не какая-то остановка во времени. Это не то и не другое. Это очень важно, потому что часто у нас происходит смешение, и категорию вечности мы приравниваем к бесконечному времени. Нет, вечность – это не время. Времени больше не будет, сказал апокалиптический ангел, когда стал одной ногой на суше, другой на море. И апостол Павел был вознесен, помните, на третье небо. Да. Опять-таки, и он говорит, я не знаю, что и слышал глаголы, которые невозможно изречь, и так далее. То есть категория вечности – это есть нечто совсем другое, никакого отношения не имеющее ко времени. Что это такое? Никто не может описать, это можно только пережить. Пережить. Попробуйте вы мне сейчас расскажите о вкусе киви. Ну, киви, я хочу знать, что это такое киви. Сейчас вы мне начнете там рассказывать. И такой-то, и сякой-то, и немазанный. Поняли? Я скажу, ну, я понял, что вы говорили, но я не понял, что такое киви. Это надо вкусить, надо попробовать. Тогда я скажу, о, все, теперь мне ясно. Это в отношении чего угодно. Эта вещь, вечность, также познается только в опыте, но никак не рассуждениями. Но важно, важно только знать вот это положение, что вечность и время – совершенно разные категории бытия. Вот так. Итак, первая точка зрения, как я вам сказал, это предсуществование душ. Это не христианская точка зрения. Она отвергнута. Вторая точка зрения есть, которая говорит о том, что будто бы, что, ну, утверждает, что будто бы душа творится Богом каждый раз при зачатии человека. Эта точка зрения у некоторых отцов встречается, но она не выдерживает критики. По какой причине? Тот факт, что люди рождаются со свойствами характера, присущих родителям, это раз. Во-вторых, рождаются с многими уже явно проявляемыми страстями, которые в ребенке и затем при возрасте обнаруживаются все более сильно, свидетельствует о том, что это первородное повреждение, которое произошло, оно, оказывается, уже здесь присутствует, в этом ребенке. А Бог не может творить душу со всеми этими греховными началами, с этим повреждением. Ясно, что нет. Творить душу чистую, прекрасную, и потом которая начинает повреждаться в силу внешних условий, обстоятельств. Вот. Но главное, что эта точка зрения не имеет ответа на вопрос, откуда же появляются тогда, возникают все эти изнутри идущие, еще у ребенка, ничего не понимающего, уже эти страсти и страстишки. И есть поэтому третья точка зрения, которая утверждает и которая хорошо выражена, например, Макарием Великим. Цитирую его. «Отцы на земле рождают чад от своего естества, тела своего и души своей». То есть, оказывается, рождается не только тело, а человек, зарождается человек, а не тело. Оказывается, что наши гены, носители наследственности, они, оказывается, являются не чисто соматическим явлением, то есть телесным, сома, тело, телесным, нет. Они духовно-телесны. В них присутствует не только биологическое начало, не только биологическое, но и духовное начало. Поэтому мы говорим, есть род каинитов, правда? Есть род святой. Оказывается, уже там, в генах, уже заложено очень многое. Кстати, это очень серьезнейший момент для всех тех, кто рождает детей. Вот этот второй компонент я сказал, духовный компонент, назовем его так, он уже носит необычный характер, природный, как у животных у всех. Там только наследственность какая? Чистая биологическая. У человека нет, совсем другое. Наряду с этой биологической наследственностью присутствует то духовное, что несут в себе родители и предки. Недаром перед Рождеством, да, читалось Евангелие, перечисляли эти имена. Господи, ой, это родословные. Помните, да? Да для чего же это читается только? Ты, эти имена, кому они нужны? Ничего не понимаем. Кто их знает? Идея-то какая? Что вы? Ничего там минуту постоять, послушать. А идея-то какая выражается этим чтением? Вы видите, какой род? Род кого? Богоматери. Указан на род ее. Не случайно ее появление. Не просто так, как все обычные люди. Нет. Указ имеет огромное значение, как из поколения в поколение. Этот род был все-таки лучшим, чем другие роды. Слышите? И там было все, но лучше, чем другие роды. А вы знаете, как в наших, например, деревнях, где люди были немножко поумнее, чем сейчас горожане, хотя смотрят сверху вниз, деревенщина, поумнее, там замуж отдавать или жениться, смотрят, о, нет-нет. Знаете, там прадед повесился, вы что? Нет, нет. А у этого-то дед вором был. Ой, нет, нет, нет. А там-то, слыхали, он же убил человека. Человека убил. Нет, нет. Слышите? Они не были богословами. Они интуитивно чувствовали, что здесь уже налагается печать. Повторяю еще раз, гены духовно-телесны. И эта духовная сторона нашей наследственности формируется не биологически, а характером нашей духовной жизни. Поэтому приходится повторять. Постоянно. Хотите, чтобы ваши дети были ангелочками? Не будьте сами дьяволочками. Вот так. Макарий Великий пишет: «Отцы на земле рождают чад от своего естества, тела своего и души своей». Под душой, разумеется, не только это психи, вот эта низшая часть, а и духа своего. А дух-то формируется чем? Нашей собственной жизнью. Поэтому не надо думать, я могу жить как угодно, а уж своих детей-то я сделаю ангелами во плоти. Какое-то невежество дикое, глупость, непонимание. Вот эта мысль, я вам скажу, особенно важна для всех тех, кто хотят иметь семью, детей. К сожалению, это знает только часть христиан. Христиане-то многие даже этого не знают, но нехристиане вообще не знают. И поэтому часто относятся к этому вопросу, вопроса брака, вопроса детей, невежественно. Я не говорю даже легкомысленно, невежественно. Вот что самое страшное. и затем несут бремя этого невежества. Переживают то, что очень бы не хотелось. Но в конечном счете это невежество ведет к тому, о чем сказал Христос еще 2000 лет тому назад. «И восстанут дети на родителей, и убьют их». Сами ведем безобразный в духовном отношении образ жизни, а то и в нравственном, и думаем, что дети-то уж будут, да. Нет, не будет этого. Восстанут дети на родителей и убьют их. Вы что, думаете, случайно эта пропаганда ювенальной юстиции идет? Это порождение современного духа. А сейчас уже какие-то деятели, да, от какого-то церковного учреждения разъезжают по епархиям и говорят, что семья – источник насилия. То есть долой семью. Подумайте, до чего дошло. Борьба с семьей. Хотя все и прекрасно понимают, что семья – это основа, ячейка общества. Только твердая семья, только хорошая семья действительно может стать оплотом. А здесь вдруг семья – источник насилия. Вот, оказывается, источник насилия где. Не где-нибудь, а семья, родители, которые готовы подчас отдать жизнь свою даже за ребенка. Они – источник насилия. Значит, надо детей отдавать куда-то, чужим, дядям и тетям, да? Они будут больше любить. Вы слышите, какая пропаганда идет? Вы слышишь, как отбирают детей? Как за границей. И вот это хотят нам насадить, оказывается, в Россию это. И уже идет пропаганда. Откуда, главное? Из церковного учреждения. Что это такое? Это возмутительно просто. Разъезжают по епархиям, тройка удалая, и пропагандируют там. Так вот, оказывается, вопрос о душе – это очень серьезный вопрос. И просто хочу, я вам привел одного Макария Великого, но можно привести целый ряд святых отцов, которые говорят то же самое, говорят о том, что душа у ребенка, она тут же, вот, зарождается вместе с телом, а не дается. В католической церкви что-то, я не совсем уверен, но что-то есть или очень твердое мнение, или, может быть, даже учение, не знаю, но будто бы душа дается на через сколько-то там, через 3 или 6 недель, что ли, после зарождения и так далее. Какие-то странные, в общем, вещи. У нас же очень твердо об этом говорит Макарий Великий, Григорий Ниский, Феодорит Кирский. Прямо решительно говорят о том, что зарождается человек, а не тело. Человек, то есть душа и тело. Вот так, друзья мои. Я как-то спросил, помните, а кто ее видел, душу? Оказывается, видели. Правда, не слепые только, а зрячие. Видели. На вопрос, имеет ли душа какой вид, преподобный Макарий Великий, которого называли земным богом, отвечал, имеет образ и вид, подобный ангелу. Якожебо ангелы имеют образ и вид, и якоже внешний человек имеет вид, так и внутренний человек образ имеет, подобный ангелу, и вид внешнему человеку, подобный внешнему человеку. Он пишет, это в беседе 7, он пишет о том, что душа – это как бы как маленький человек в человеке. Это полное подобие вот тела, как маленький человек. Ну, фактически, вы знаете, очень же много же свидетельств о том, что душа есть в человеке. Очень много. Не только ее видели святые, а их свидетельств очень много. Я вам прямо говорю, очень много свидетельств. Да. Об этом же говорят даже и совсем и не святые. Очень много, особенно в последнее время, литературы, которая говорит о том, что происходит с человеком по смерти тела. Речь идет о свидетельствах некоторых лиц, да, которые умирали и которых удалось возвратить к жизни. Некоторые, далеко не все, но уже целый ряд фактов сейчас, очень много. Началось это с книги, помните, Моуди «Жизнь после жизни». И дальше появился целый ряд литературы. Об этом пишет такой серьезный автор, который уже не солжет и не будет фантазировать нисколько. Это как иеромонах Серафим Роуз. «Душа после смерти». Я не помню, кажется, так она называется. Да. Целый ряд сейчас источников, которые приводят прям факты, не что-нибудь, а факты, факты переживания человеком посмертного состояния. Есть много и фактов даже другого порядка, которые свидетельствуют о существовании души. Я вот всегда привожу, когда касаюсь этого вопроса, пример из жизни моего соседа здесь, в Посаде. Посаде, который мне рассказал сам, такой очень простой человек, очень простой, да, бесхитростный, безыскусный, да, как он же скончался, он, так сказать, человек родился где-то в начале 20 века или даже в конце прошлого, да, он говорил, как он заболел, тяжело заболел, его положили в больницу, у него температура 40, и однажды он, значит, в этой палате находился, вдруг увидел себя стоящим посредине палаты. Говорит, я оглянулся, посмотрел, увидел себя лежащим, других, потом вспомнил, что сегодня 1 мая, что там делают мои товарищи? Тут же оказался около них, тут же, слышите? Они там выпивали анекдоты, и даже некоторые позволяли себе анекдоты политического характера. А вы знаете, что это было в сталинскую эпоху, чем это грозило. Он говорит, я попытался с ними заговорить, бесполезно. Мои руки, я проходил сквозь них. Я говорю, они ничего не слышат, вообще не придают никакого значения. Потом увидел свою знакомую девушку, да, решил, он вспомнил о ней, да, увидел, она с кем-то сидит, там тоже разговаривает с молодым человеком другим, да, и тоже попытался что-то, но его никто не слышит, не видит. А потом вспомнил, так я же в больнице, я же болею. То он мне рассказывает, у меня не только рассказывает, я попросил его написать, и у меня эта записочка его так и лежит, как документ своего рода. Да, и говорит, я тут же оказался тут же в своей палате и вижу, около моей постели стоит врач, две сестры милосердия, тогда еще так назывались, и я слышу, врач говорит, он мертв, несите его в мертвецкую. Не в морг, а еще была мертвецкая, видите, как интересно. В мертвецкую. И в это время, говорят, я услышал, и вдруг слышу, он жив. Меня охватил. Я смотрю, действительно стоят около меня этот врач и сестры милосердия, и меня охватил страшный холод. Видите, это происходит совсем это какие-то минуты или час. Страшный холод, так, никакой температуры. Меня выписали уже, все, все, все у меня прошло. Меня выписали тут же вечером. Говорит, я рассказываю своему отцу, что со мной произошло. И отец мне говорит, не вздумай никому рассказывать об этом. У нас был такой случай, и когда он рассказал другим, то все начали на него смотреть, как на сумасшедшего. Даже говорит, молчи. И он говорит, и я молчал. Вот уж вам вот это я рассказал, и я замолчал. Он потом проверил. Он подошел к своим друзьям, говорит, хорошие анекдотики вы рассказываете. У них глаза на лоб полезли. Ты откуда знаешь? Он ничего не сказал, откуда он знает. Они друг на друга только, кто выдал, никто не выдавал. К своей девице подошел, та скраснела, как рак. И. Слушайте, это что было? Сон его, да? Галлюцинации, да? Видите, именно он подходил к этим друзьям, к этой девушке подходил. Он слышал, что это точно, оказалось точно все. Вот вам доказательство, доказательство существования души в человеке. Я бы мог еще привести, но некоторые друзья это долго. Я думаю, что у вас у всех даже, может быть, есть какие-то факты и какие-то рассказы. Вы знаете, что я однажды был на том свете, был в раю, в аду, всюду. Чистилища не было, правда, говорят, его там нет. Я там все посмотрел. Все посмотрел и все описал в книжке «Посмертная жизнь». Даже, может быть, вы видели такую книжку. «Посмертная жизнь» есть такая. Да, она издана была. Да. Вот так. Сам я все написал и об этом тоже написал. Так что можете прочитать, если кому интересно. Вот так. А душа действительно существует. Действительно происходит при смерти разлучение души от тела, а не смерть человека. Это серьезнейшее положение христианства, от которого христианство никак не может не только отказаться, на котором оно настаивает, настаивает и более того, говорит о том, что только с признанием души, только это показывает нам все величие христианской веры, которая предупреждает человека о том, что с ним будет неминуемо. И пусть не думает, что это он умер, а я-то слава тебе, Господи, да? Неминуемо. Отсюда выявляется все безумие убийств, когда человек убивает другого. Неужели не понимаешь, что, может, тебя через час то же самое убьют? И что тебе придется тебе туда же идти, там же встретиться, и что это будет? Есть такой вопрос здесь, о том, что из себя представляет душа. И, может быть, вы многие слышали о той дискуссии, которая имела место в XIX веке между двумя нашими святыми, Игнатием Брянчаниновым и Феофаном Говоровым, два епископа. Феофан Говоров утверждал, что душа абсолютно духовна. Она – дух. Игнатий Брянчанинов утверждал, что душа, кстати, как и прочие сотворенные духи, имеет тончайшее тело, как он выражался, эфирное тело. Это известная дискуссия. И что можно сказать по этому вопросу? Владыка Феофан подвергся очень сильному влиянию философии Декарта. А вы изучали, или будете изучать введение в философию, и там увидите, как он, Декарт, резко делил на тело и душу человека. Более того, он говорил, что они между собой абсолютно не связаны даже. Так ему говорили, ну а как же, вот человек захотел и поднял руку. Он говорит, все очень просто. Бог предусмотрел, что ты захочешь это сделать, и поэтому это тело у тебя двинулось именно таким образом. Ну, в общем, доходил до крайности. Но главное, что действительно Декарт резко разделял, что это совершенно разные вещи. Игнатий Брянчанинов говорит о том, что если мы утверждаем, что Бог есть Дух, то отсюда только один вывод, другого нет. Следовательно, все прочее, все творение, любое, оно уже не Дух, но может иметь различную степень плотности, материальной плотности. И вот ангелы и душа, они имеют тончайшее, как он говорит, тело. Но что самое замечательное, что нужно сказать, что Игнатий Брянчанинов в этой своей работе, да, приводит множество свидетельств отцов, святых отцов, которые видели душу, которые переживали это общение, которые видели ангелов, и все они утверждают о тончайшей вещественности души и ангелов. Все. Вот. А владыка Феофан, да, он, видите, в чем? Он следует учению Филона Александрийского. Филон Александрийский, я вот перед вами как раз читал лекцию на четвертом курсе, да, как раз говорил, что у него это резкое деление на души и тела, и что никакого общения между собой они, никакого общности, лучше сказать, не имеют. Вот. Он учил о том, что эти души и духи никаких тел не имели и не могли иметь, потому что любая телесность – это связь с материей, это уже есть некая греховность, некая грязь. Вот идея Филона. Также Иосифа Флавия, тоже еврейского историка Иосифа Флавия, так же, как и Филон Александрийский. Это иудейское учение о полной противоположности ангелов и душ, и материальным телам. Вот. Но я вам скажу так, что в конце своей жизни святитель Феофан написал. Я написал писавшему мне, и, руководясь его же мыслями, предложил ему вместо мнений принять одно из вышесказанных отцами мнения, именно, что ангелы и души имеют по творению тонкую оболочку или тела, посредством которых состоят в общении с телесным вещественным миром. Он согласился охотно, и делу конец. Как бы все споры так решались, куда было бы хорошо. Да. Так вот, еще раз вам, значит, говорю, вот эта дискуссия о том, что дух или тело, правда, не имеет практического для нас, может быть, значения, но по существу это очень важно. Сказать, что это абсолютные духи, это уже иудейское мнение. Это первое. Второе. То если Бог есть Дух, повторяю вам, все творение Божие, это уже не есть Дух, а есть уже отличное от Духа. А уже как характер отличия, это уже вопрос, конечно, другой. Поэтому и называют ангелов и душ, называют их как тонкоэфирно-материальными или имеющими тонкую плотяность. Вот как он как он и пишет. Да. Только не оболочку, а саму. Саму. Вот так. Ну, я хочу в связи с этим и напомнить все-таки о степени, об отношении, конечно, о характеристике святителя Феофана и Игнатия. Я вам не помню, приводил или нет, о беспрецедентности свидетельств об Игнатии Брянчанину, беспрецедентности. Ни о ком так никогда не говорил никто из писателей XIX века, как о нем. Ни о ком больше. Макарий Оптинский – это великий ум. Варсонофий Оптинский – это ангельский ум. Когда его хоронили, ангелы пели дориносимы чинми. Никон Оптинский – его творение – это азбука духовной жизни, которая является даже настольной книгой для всех монашествующих. Арсений Игумени, я читаю его сочинения, как сочинение древних святых отцов. Иоанн Валаамский, о, как высоки творения тогда еще епископа Игнатия. Никон Игумен Воробьев, лучшего учителя для нашего времени нет. Иоанн Крестьянкин, читайте Игнатия Брянчанинова, читайте, он вас научит всему своим пылом, на эти жары. И в то же время о святителе Феофане, который бесспорно свят, вот тот же игумен Иоанн Схиигумен Валаамский писал, после чтения святоотеческих книг, конечно, покажутся сухими книги епископа Феофана. Можно сравнить так. Святоотеческие книги – сметана, а епископа Феофана – снятое молоко и разбавленное водой. Игумен Никон Воробьев писал, сочинение святителя Феофана, да простит мне владыка, это сочинение школьника по сравнению с сочинениями профессора, святителя Игнатия. Да. Это я просто вам говорю, что в отношении вот этого дискуссии, этой споры, что это еще один, я вам скажу, еще один просто аргумент того, что действительно точка зрения Игнатия Брянчанинова – это, конечно, верная точка зрения. Действительно, Бог есть Дух и все прочее – уже не может этим быть. Иначе мы бы превратились в пантеистов, если бы начали учить, что ангелы и духи – то же самое, духи и души. Вот так. Это вопрос о том, что душа и ангел – тело или дух. И у святителя Феофана даже есть специальная работа, он написал, душа и ангел – не тело, а дух. И он в своих письмах писал, да, что вот это нужно, эти страницы из святителя Игнатия вырвать даже буквально, где он пишет об этой тончайшей вещественности души и ангела. Видите, какие были даже вот между святыми, видите, святыми. Но скажу вам так, что святитель Игнатий, святитель Феофан, чем интересен? Очень интересен чем? Процессом своей духовной жизни. Очень интересен. Чем? Мы в ранних его сочинениях найдем такие вещи, которые потом он отверг сам. Он пишет даже о мировой душе, а ее осудил Пятый Вселенский собор. Он пишет одной даме, благословляет переводить одного католического автора, а потом сам, что пишет о католицизме, только вы почитали бы. Какая критика. Он благословляет издание откровенных рассказов странника. Проходит 10 лет и запрещает это делать. не только издавать, а запрещает читать даже. Вы можете впасть в прелесть, предупреждает даже там. Вы слышите, какие интересные вещи? Это у него в письмах написано. Кстати, любопытно, что никто не хочет это слушать даже. Так он же, святитель Феофан. Я помню, один монах мне писал, как вы смеете так говорить о святителе о странниках, об откровенных рассказах странника? И святитель Феофан благословил и издал. Я ему взял из писем святителя Феофана, привел две или три выдержки. После этого больше он мне не писал. В рассказы не смотрите. Там можете, ну, что-то заразиться прелестью. Вот такое, рассказы странника. И вот, несмотря на эти вещи, издают и издают эти рассказы странника. Диву прям даюсь. Мы уже скоро по своему разумению и своему пониманию уже начинаем. Уже сам святитель Феофан, на которого ссылаемся, вы сослались на него, он издавал, да. А что потом написал? У него какой процесс шел духовного развития, действительно. Вот человек трудился над своей духовной жизнью, трудился, и к нему приходило действительно прозрение. И вот последующие там письма, которые он писал из затвора, да, действительно, они уже прямо совершенно другой дух. А возьмите его начертание христианского нравоучения, то я не знаю, кто из вас осилит это прочитать. Я помню один священник, которому приставали, дайте почитать, а ему не хотелось этого, ну, видел, что это пустое, кто просит. И он говорит, я ему специально дал начертание христианского нравоучения. Дал, после этого больше он не обращался уже. Там 1-1, А-А, Б-Б, В-В. Ну, епископ Феофан, он же воспитанник Петербургской академии, он же ректором был. И там западное влияние всегда было действительно очень ощутимо. Да, и вот здесь он таким вот схоластическим образом стал излагать начертания христианского нравоучения.